Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. На Радио «Вера» начинается «Светлый вечер». Это программа не о событиях, а о людях и смыслах. Меня зовут Алексей Пичугин, и я с удовольствием представляю наших сегодняшних гостей. Это руководитель службы добровольцев службы милосердия Марина Васильева и координатор этой же службы Светлана Задорожная. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Наше досье.
Марина Васильева родилась в городе Черкесске Ставропольского края. Окончила Академию бюджета и казначейства Министерства финансов России. С конца 90-х до середины 2010 года работала в финансовой сфере в различных торговых и телекоммуникационных организациях. В 2006 году организовала добровольческую службу православной службы помощи «Милосердие», которая к настоящему моменту насчитывает уже более 1500 человек. С 2010 года Марина Васильева на постоянной основе работает в структурах Московской патриархии. Светлана Задорожная окончила филфак МГУ. В службу милосердия пришла в 2008 году, а с 2013 работает там на постоянной основе. Ранее трудилась журналистом и фоторедактором в различных изданиях Москвы.
Ну вот мы, как я уже сказал, говорим о людях и смыслах, и поэтому первый вопрос, он, наверное, такой биографический. И вы, Марина, и вы, Светлана, работали в совершенно разных сферах, которые к службе милосердия, к делам милосердия отношения, как я понимаю, особого не имеют, но вот при этом разными путями, видимо, оказались в службе милосердия. Скажите, вот не страшно ли было уходить с такого вот карьерного пути? Зачем вы это сделали и что в итоге получили? Ну, наверное, давайте, Марин, с вас начнем.
Хорошо. Мне бы уходить не страшно абсолютно. Было это связано с тем, что до того, как перейти уже на работу в нашу организацию сегодняшнюю, я была почти 5 лет там добровольцем. И я уже изнутри, в общем-то, знала этих людей, с кем мне нужно будет работать, и тех, те какие-то задачи, которые там нужно будет решать. То есть для меня это не было каким-то таким изменением очень кардинальным. Это не было каким-то таким событиям, которые там переворачивают жизнь, и потом начинается что-то совершенно другое. По сути, я сейчас занимаюсь тем же самым. Это и какие-то вопросы, связанные с финансами, это и какие-то вопросы, связанные с управлением людьми, какие-то еще с организационные моменты. Поэтому нельзя сказать, что это было какое-то такое прям кардинальное изменение.
То есть род деятельности был вам знаком и раньше?
Да. И плюс из-за того, что я понимала, для чего я буду, собственно, это делать, и какая будет от этого польза людям вокруг, это как-то придавало смысл именно, и какие-то там финансовые потери, которые при этом возникали, как часто такое бывает, переходят, да, из коммерческой структуры в некоммерческую, они, в общем-то, наверное, этим полностью компенсировались, и на сегодняшний день я уже пятый год работаю в некоммерческой организации, и я хочу сказать, что ни разу не пожалела о том, что такое было принято решение.
Ну, а тогда расскажите вообще о проекте, которым вы занимаетесь, который вы, Марина, возглавляете, который вы, Светлана, в том числе тоже курируете. А что такое служба милосердия и в чем заключается помощь людям, кому вы помогаете?
Ну, сегодня мы с вами будем говорить о такой небольшой части службы милосердия, именно о службе добровольцев, потому что сама служба милосердия объединяет в себя очень большое количество проектов разнонаправленных.
Ну, давайте вкратце об этом тоже расскажем. Хорошо. Чтобы слушатели просто представляли, что это такое. Потому что, ну, как бы портрет в пейзаже такой сделаем.
Хорошо. Православная служба помощи милосердия объединяет на сегодняшний день 23 социальных проекта, которые осуществляются на территории Москвы, и они включают в себя очень такой широкий спектр. Это и богадельня, это и помощь в детских домах для детей-инвалидов, это детские дома, собственно, частные, негосударственные, это и школа, и наша вот добровольческая структура, сестричество. У нас достаточно такое широкое, и у нас есть паллиативная служба помощи детям с тяжелыми хроническими заболеваниями. Есть небольшое респисное отделение, есть детский центр для детей с ДЦП. То есть это очень такая разнообразная деятельность в такой вот социальной, медицинской частично сфере. И наша добровольческая служба, она здесь является как бы таким инфраструктурным проектом внутри большой службы милосердия.
Я так понимаю, что вы и создали, собственно говоря, вот это добровольческое подразделение, да?
Ну, я была, скажем так, у истоков его организации, и создавал его изначально протоиерей Аркадий Шатов. И я была в тот момент на первой встрече добровольцев, которая прошла еще в 2006 году. И на этой встрече мы как раз думали о том, как можно было бы создать эту структуру, как она могла бы привлекать добровольцев, что мы могли бы делать и так далее, и так далее. И, конечно, приятно вот сегодня сидеть с вами здесь в студии и говорить уже о том, что существует на сегодняшний день, потому что это уже 1500 добровольцев, это 17 учреждений, в которых они ходят, это около 300 постов на дому, где постоянно присутствуют добровольцы, помогают людям. И это тоже очень разнообразно. Я обычно говорю, что если человек хочет делать что-то доброе и приходит к нам в службу, то он обязательно себя найдет у нас, потому что у нас есть и помощь малышам, младенцам, есть и помощь умирающим, и старикам, и все, что хочешь.
Ну, я так понимаю, что 1500 человек все же появились не сразу.
Конечно.
Какие-то первые шаги были, наверное, по привлечению людей. Вот как вы привлекали первых участников?
Первые участники у нас привлекались через два канала. Это было радио «Радонеж», где мы рассказывали об этом созданном таком явлении новом в тот момент. И это был интернет. И достаточно быстро мы поняли, что, в общем-то, нам достаточно сконцентрироваться на интернете для того, чтобы поток людей был достаточно большим. Для Москвы это получился самый удачный формат привлечения добровольцев. Мы существуем на портале милосердие.ру в разделе «Форум добровольцев». Там достаточно большое количество есть информации о том, что мы делаем, какие просьбы текущие на сегодняшний момент актуальны, информация о том, как стать добровольцем, и вот вся такая информация. Мы даже пытались в какой-то момент делать какие-то другие возможные источники привлечения добровольцев. То есть, допустим, мы делали наружку с городом.
То есть вы взаимодействовали с правительством Москвы?
Да, про нас публикации в различных СМИ, но все-таки, поскольку у нас в анкете есть такая графа, откуда вы узнали про нашу службу, потому что для нас тоже было интересно, безусловно, на что концентрировать свои усилия как-то, то мы увидели, что большинство приходит через интернет, а сейчас это еще сарафанное радио. Это друзья приводят друзей, знакомых, родственников, каких-то братьев, сестер. И таким образом примерно напополам получается. Половина приходит из интернета, половина вот такие вот родственники.
Ну а кто эти люди? Раз их называют добровольцами, значит, служба милосердия все же не основное их место работы, не основной
Безусловно.
Род деятельности. Вот кто они? Можете такой портрет общий? Ну, я понимаю, что общий портрет – это, конечно, очень сложно, да, все люди разные, но вот что-то такое вот объединяющее.
Объединяющее у них чаще всего только одно – это то, что они хотят делать что-то хорошее, бескорыстно, не потому что им за это платят, не потому что у них какая-то безвыходная ситуация, а потому что вот хочется что-то такое делать хорошее, нуждающимся. И в нашей организации изначально было такое условие, что мы не отказываем людям, пришедшим и хотящим помогать, в том, чтобы их привлекать к такой деятельности. То есть у нас нет каких-то ограничений, связанных с вероисповеданием или еще с какими-то другими факторами.
Вот, кстати говоря, тоже важный вопрос, раз уж вы сами упомянули. Вы в начале программы сказали, что всю эту службу в свое время начал организовывать протоиерей Аркадий Шатов, ныне епископ Пантелеимон Шатов. То есть из этого становится понятно, что служба имеет какое-то отношение к православной церкви, так?
Абсолютно верно.
Но при этом вы не разделяете людей по вероисповеданию.
Добровольцам мы никогда не ставим преград в том, какого они вероисповедания, даже когда они приходят и говорят, что они мусульмане. Или...
А бывает такое?
Да. Бывает, редко, но бывает. И достаточно хороший бывает опыт, на самом деле, даже с людьми другой веры.
И, в принципе, вот в моем округе, например, есть добровольцы, которые были мусульманами какое-то время назад и потом приняли крещение, вот насколько я знаю.
Я так понимаю, что есть просто люди не церковные, да, и не относящиеся
их большинство.
К какому-то...
Их большинство, на самом деле,
действительно,
большинство,
правда, да?
Да. То есть,
но их не смущает вот такая вот какой-то религиозный подтекст?
Обычно люди не церковные, если у них нет какого-то такого четкого понимания, что там вот там православие – это неправильно, они как раз очень лояльно относятся к православию и очень, в общем-то, рады, что когда они приходят... У нас первая встреча с добровольцем проходит в храме. И, безусловно, они приходят, они видят храм, они видят священника, который с ним беседует. И мы этого не скрываем, мы об этом говорим изначально и на форуме, везде, что у вас будет собеседование со священником. И люди приходят лояльно, очень часто бывает такое, ну, как, наверное, и в моей было жизни, и, может быть, в Светиной тоже, что мы не были настроены против религии, мы просто ничего об этом не знали. И когда они приходят и видят нормальных людей, адекватных...
То есть и вы тоже пришли в эту службу из мира, будем так говорить?
Ну, я уже нет, я уже была тогда церковным человеком, но таких
ну,
много.
Я в тот момент как раз, наверное, начинала уцерковляться, то есть как раз был такой период. И, по-моему, многие добровольцы приходят вот именно на этой стадии, мне кажется.
Но многие еще у нас начинают воцерковляться, потому что у нас в службе достаточно большое количество священников, которые так или иным образом участвуют. И когда человек начинает видеть в священнике человека, а не какое-то мифическое существо, которое он тебе перед этим представлял, то как-то по-другому совершенно складывается его отношение, и вообще отношение к вере меняется.
Ну вот вы говорите, 1500 человек примерно сейчас вам помогают, даже больше. А хватает ли пока такого количества добровольцев на всех людей, которых вы опекаете, и вообще как вы отбираете людей, которые к вам приходят? Ну, вы говорите, что отбора нет, но все-таки я думаю,
отбор
что кто-то уходит.
Отбор есть потом, конечно. То есть мы не ставим такую преграду, что мы не говорим, в добровольцы может прийти только православный человек. Мы так не говорим.
Нет, не обязательно православный. Есть же какие-то все-таки критерии. Вы видите, что человек... Ну, вот приходит человек, да? Наверное, глядя на него, вы можете сказать, что через какое-то время он либо уйдет, либо останется и будет с вами.
Ну, вот знаете, по поводу там останется, не останется, это всегда очень такой вопрос. Никогда этого точно вот так вот прям глядя на человека сказать невозможно. Я просто помню, у нас был такой случай, вот именно со мной связанный. Я встречала добровольцев на первой встрече, пришла девушка, она училась в тот момент в МГИМО, и как-то вот по ее поведению мне казалось, что она у нас не задержится. Как-то мне, ну, мне показалось, что она не сможет как-то вот в нашей как бы культуре такое оказаться и вот как-то долго продолжительно помогать. Причем она хотела помогать только детям-инвалидам, а я знала, насколько это тяжелое дело и насколько там вообще, в принципе, люди другими становятся, когда они туда попадают. И я как-то с очень большим сомнением отнеслась вообще к этой всей идее, на нее так посмотрела аккуратно. Она как-то так еще, ну, как сегодня говорят, там, с наездом со мной разговаривала, так что, мол, что вы тут вообще меня...
Это я пришла, это вы мне должны говорить спасибо, что я пришла, да?
Ну, типа того. И я как-то так думаю, она, наверное, к нам ненадолго. И каково, конечно, было мое потом удивление, когда там в течение года человек очень сильно изменился, вот это вот какое-то его такое наносное что-то такое, что было снаружи, такое какое-то прикрытие, как оно вот все куда-то делось. И она потом достаточно долгое время, несколько лет, была таким координатором добровольцев именно, ну, не штатным, а как добровольцем, тоже продолжает эту деятельность, но уже координируя других добровольцев.
Ну, то есть что-то в ее сердце, в душе перевернулось, когда, наверное, она увидела людей, попавших в беду.
Да, я думаю, что да. Но тут надо понимать еще, что мы сами очень часто ошибаемся. Поэтому делать какие-то заключения на основании первой такой вот встречи очень тяжело. Поэтому мы обычно делаем... Такую, у нас есть такой механизм приемов добровольцев людей. Они к нам приходят на первую встречу, мы им даем анкетку небольшую, которую они заполняют, кому они хотят помогать, как часто, когда у них есть для этого время. Потому что все работают, и у всех разный график жизни, разные какие-то условия. У кого-то есть там больные родители или дети, или еще что-то. И это тоже должно как-то учитываться при нашей деятельности.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, я напомню, что в гостях у программы «Светлый вечер» сегодня Марина Васильева, руководитель добровольцев службы «Милосердия», и Светлана Задорожная, координатор этой службы. А скажите, пожалуйста, ну вот мы уже говорим о том, что у вас довольно много людей, но, наверное, кто-то уходит. Вот есть ли какие-то такие необъективные причины? Ну, понятно, что люди могут уйти, потому что кто-то женился, вышел замуж, у кого-то родились дети, у кого-то там сложная жизненная ситуация у самого возникла. Но есть ли, наверное, какие-то, ну, на первый взгляд, необъективные причины, почему люди покидают это движение?
Ну, я думаю, что я могу как бы описать какие-то ситуации из нашей практики. Вот. Дело в том, что рано или поздно любой доброволец, который достаточно долго помогает нашей службе, сталкивается с ситуацией, когда понятно, что когда он понимает, что он не может помочь, потому что в нашей службе бывают действительно самые разные случаи. Вот. Например, вот не так давно была такая ситуация, когда бабушка отказывалась от осмотра врачей, и там, при том, что она упала, и у нее, видимо, была сломана нога, вот, но она считала, что ее не должны осматривать врачи.
А
то есть, ну, вот у нее как бы такая вот своя теория,
недоверие
что недоверие к врачам,
медицине.
Что да, что она считала, что вот ее могут отравить или как-то там...
То есть, ну, пожилой человек, пожилых людей,
да,
бывает,
да,
конечно,
да,
такие ситуации.
И таких ситуаций может быть масса. Я имею в виду ситуации, когда доброволец сталкивается с случаем, что вот он не может помочь. То есть человек отказывается, мы не можем давить. И в этой ситуации, когда... Ну, причем ситуации могут быть самые разнообразные. Есть и более, может быть, критические ситуации. Вот. И если человек, например, как бы неверующий, то, наверное, он может как бы в этой ситуации несколько вот отчаяться. Вот. И бывают ситуации, когда мы понимаем, что мы можем просто вот молиться и как-то вот буквально прямо помочь мы не можем. Вот. Только разве что молитвой.
А ну вот я знаю, что к вам зачастую приходят люди из контр, ну так скажем, контркультурной среды, бывшие представители панк-движения, тоже бывшие люди, ну не хочется говорить именно наркоманы, но люди, которые экспериментировали с различными веществами, люди, ну из определенной среды. Действительно есть такое, правда?
Ну есть.
Вот, с ними как-то тяжелее работать или нет? Я имею в виду именно как с добровольцами. Или они тоже очень хорошо, как-то гладко...
Все зависит, на самом деле, от того, насколько у человека было вот это его прошлое, повлияло на его личность. Если человек остался все-таки таким как целым, то чаще всего вот эти какие-то его там возможные там ошибки или заблуждения прошлого, они не мешают, и мы даже о них зачастую можем и не знать. И узнать когда-нибудь уже намного позже времени какого-то такого, да. А... Если ситуация повлияла так на человека, что, по сути, и разрушена его личность, и что мы видим какие-то явные проявления такие вот и при собеседовании, и при каком-то дальнейшем там общении, мы, конечно, вынуждены бываем в таких ситуациях добровольцу отказывать в помощи в определенных местах.
То есть, допустим, ну и такие люди тоже приходят к вам, да?
Приходят, могут, приходят иногда люди с психиатрическими заболеваниями, такие приходят тоже. Обычно, если, допустим, молодой человек приходит вместе с мамой, и это бывает таким ярким показателем, что, скорее всего, какой-то диагноз существует.
И таким образом через вас как-то родители хотят социализировать своего
да,
ребенка.
Да, они понимают, что, может быть, в состоянии, когда нет какого-то осложнения, этот человек может вполне себе как-то адекватно что-то делать, но мы при этом всегда еще же несем ответственность за тех, кому мы этих добровольцев направляем. И поэтому мы, конечно, очень аккуратно стараемся отсматривать людей. У нас есть специальная школа добровольцев, и потом у нас некоторая такая процедура сопровождения, пока мы можем понять, что все-таки это добровольец, ну, так скажем, нормальный, и мы можем его без каких-то особенных рисков уже оставлять тогда одного для помощи в той или иной семье, например. Если же мы видим, что ситуация не такая, и так не получится, и там существует какой-то там диагноз, или, может, еще какие-то есть проблемы, мы тогда направляем его на какие-то такие дела, которые не будут связаны с его личным приходом в дом к кому-то, с какой-то такой бесконтрольной деятельностью. То есть у нас много бывает каких-то акций, когда мы проводим, большое количество людей в них задействовано, каких-то мероприятий, каких-то таких вот там, не знаю, то надо там где-нибудь убраться в каком-то детском доме на территории, то еще что-то такое. Там, где человек будет вместе с другими и без непосредственно такого контакта с людьми.
То есть есть какой-то процесс обучения ввода такого добровольца в строй?
Процесс обучения есть в любом случае, и в зависимости от того направления, куда приходит добровольец, это обучение может как-то варьироваться.
Если ну, он например, приходит... ну, самый яркий такой пример.
Ну, самый яркий, например, это помывочная бригада, да, у нас есть такое специальное подразделение, мы его называем помывочной бригадой, это добровольцы, обученные мыть лежачих больных на дому, потому что это очень большая проблема всегда, если человек слег, его родственникам очень трудно бывает за ним ухаживать в этой ситуации, но и добровольец, если он не обученный, он ничего сделать не сможет, поэтому мы этих добровольцев, кроме обычной процедуры приема там собеседования, школы добровольцев, какие-то там еще встречи такие дополнительные. Кроме этого, мы еще проводим для них специальные занятия, курс такой даже целый, в течение почти полгода он идет, когда мы их обучаем непосредственно навыкам мытья, навыкам ухода за больным, стрижки обучаем еще каким-то таким вещам, которые могут понадобиться. Но это, наверное, самый длительный, получается, такой
сейчас
процесс.
У нас есть еще экспресс-курсы, которые вот буквально за одно-два занятия вот наши сестры милосердия да, обучают, обучают да, добровольцев, желающих.
Базовым, да, да вещам?
Да, да. Самым таким нужным.
Вы сказали школа добровольцев. Что это такое?
Школа добровольцев – это у нас такое занятие. Оно, на самом деле, только одно для добровольцев проходит, это не сколько там много занятий, но оно обязательное, и мы без него добровольцев не допускаем вообще ни до какой помощи, ну, кроме, может, листовки просдавать где-нибудь. Это такой тренинг, он проходит на протяжении 3-4 часов примерно, когда мы видим и самого добровольца, как он реагирует, как он действует, как он думает в том числе, ну и как какие-то общие правила тоже мы имеем возможность рассказать, чтобы как-то так немножечко скорректировать дальнейшее его поведение.
Но в то же время вы говорите «раздавать листовки». Это тоже определенная работа, если человек понимает вдруг, что он не способен помогать как-то предметно, направленно старикам, бездомным, он может хотя бы принять участие в вашей работе, вот раздавая листовки, да?
Да, конечно. У нас проходят акции довольно часто, они довольно массовые. Нам нужно большое количество людей для этого бывает, и мы, в общем-то, их собираем везде, и на форуме, и в интернете, и в Фейсбуке.
Людей всегда не хватает.
Где угодно.
Ну, когда вы начинали, я так понимаю, что интернет не был настолько все-таки еще не то что развит в каждом доме, как сейчас, но тем не менее, вот с развитием информационных технологий, тех же социальных сетей, вам становится работать, ну, несколько проще.
Проще, да? Конечно, потому что сейчас даже какие-то моменты такие материального порядка можно гораздо проще решить, если мы там, нам нужно было на. У нас есть такой большой праздник, «Белый цветок», и там огромное количество людей вовлечено на стадии организации, и много приезжает еще людей выступать на этом празднике, ну, как такое большое событие.
А что это такое? Давайте уж мы про это тоже расскажем, раз вы упомянули.
Да, мы проводим раз в год такой праздник, называем его «Белый цветок». Это историческое название, на самом деле. Еще перед революцией существовал этот праздник, тогда он был в похожем формате, как мы проводим сейчас, когда это такой семейный праздник, большая ярмарка с поделками, с едой, с белыми цветами, которые везде продаются. И исторически этот праздник был нацелен на сбор средств для больных туберкулезом. То есть цветки обменивались на какое-то пожертвование посильное для человека, для того, чтобы вот лечить тех, кто был болен туберкулезом. Сейчас у нас немножко другая ситуация в стране и в наших организациях, поэтому этот праздник, он как такой праздник благотворительности сейчас уже воспринимается. Во многих городах его стали тоже так повторять и воссоздавать, и это очень приятно. Мы в Москве его проводили уже тоже несколько раз, по-моему, уже 4 раза у нас был этот праздник, 4 года подряд. Обычно он позволяет собрать достаточно большие средства на какой-то целевой проект. В этом году мы собирали на
группу дневного пребывания.
Группа дневного пребывания.
Да, новое здание.
Да, у нас есть такой проект «Служба милосердия». Это группа дневного пребывания для детей-инвалидов. По сути, такой детский садик для тяжелых детей, которых не берут ни в какие другие детские садики, и в которых родители вынуждены постоянно быть с ребенком и не имеют возможности даже там, ну, мама чаще всего отойти, отдохнуть, не знаю, там, поспать даже, куда-то сходить, какие-то документы сделать. Вот для таких семей мы открыли детский садик. Он у нас существовал уже на протяжении 3-4 лет, но был достаточно маленьким, там только 10 детей могло одновременно в нем находиться. А в этом году к нам пришли пожарники, сказали, что, в общем, и этим детям здесь находиться нельзя, поэтому нужно было искать срочно здание. Правительство Москвы здание выделило, но оно требует ремонта такого серьезного капитального, и поэтому в этом году мы проводили этот праздник для того, чтобы иметь возможность
собрать деньги,
побольше,
да, на это здание.
Садик.
Но вы можете сказать, что власти города идут вам навстречу,
да,
в большинстве
безусловно,
вопросов?
Да, безусловно. Очень много изменилось за то время, как существует наша служба. Не из-за нас, конечно, а именно это идет реформирование самой государственной какой-то системы и социальной, и медицинской. Например, в 2006 году представить, что добровольцы будут ходить в какую-нибудь больницу, там помогать, что-то там делать с больными, как-то их там навещать.
Или еще всего лишь несколько лет назад, в 2006
да,
году.
Да, в прошлом году или даже уже, ну, в прошлом, по-моему, или позапрошлом даже уже, было письмо во все больницы о том, что им необходимо сотрудничать с добровольческими организациями. И, конечно, это открыло двери для многих волонтерских структур, не только для нашей, но и для других существующих в Москве. Я считаю, что это большой плюс.
А вот вы говорите про садик. А работают там люди, я так понимаю, все-таки с педагогическим каким-то профильным образованием?
Вот непосредственно в садике работают люди с педагогическим и дефектологическим образованием, потому что дети очень тяжелые, это такая серьезная или тяжелой там степени инвалидности, когда это множественные нарушения какие-то для самых тяжелых детишек. Поэтому, конечно, там нельзя так просто прийти и как-то вот начать что-то делать.
Спасибо большое. Я напомню нашим слушателям, что в гостях у Радио Вера программы «Светлый вечер» Марина Васильева, руководитель добровольцев службы милосердия и координатор этой службы Светлана Задорожная. Мы через минутку вернемся.
Светлый вечер. на радио «Вера».